Второе. О том, что произошло в Монферрато. Французская историческая хроника «Histoire journalière de ce qui se passe dans le Montferrat». Первая половина XVII века. О 16 годах жизни до Монферрата, до памятного лета 1630 года, Роберт рассказывает очень мало. О прошлом он вспоминает только если, по его понятиям, оно имеет отношение к Дафне, так что уяснить эту азартную повесть можно только обшарив закоулки недомолвок. Как в детективном романе, где автор старается сбить читателя с толку и сообщает ему совсем немного деталей, так и здесь будем разбираться в полунамеках. Семья Поцца де Сан-Патрицио была средней знатности и владела обширным имением Гриф на окраине области Алессандрии, которая принадлежала в те времена к Миланскому герцогству, а, следовательно, была во власти испанцев. Тем не менее, по геополитическим причинам или по душевному расположению, они считали себя вассалами герцогства Монферрата. Глава семьи, говоривший по-французски с женой, по-монферратски с людьми и по-итальянски с посторонними, к Роберту обращался на любом из этих языков, в зависимости от того, учил ли его шпажные колки или скакал вместе с ним по полям, горланя на воробьев с воронами, портивших посевы. Остальное время мальчик рос в одиночестве и выдумывал сказочные страны, слоняясь по виноградникам. Гоняя голубей, он воображал соколиную охоту. Играя с собакой, закалывал дракона. Любая комната фамильного замка, хотя вряд ли это был такой уж замок, могла оказаться сокровищницей. Выражению отроческой фантазии способствовали романы и рыцарские поэмы, находимые им под слоем пыли в Южной башне. Так что можно сказать, что он не был полным невеждой и даже учился у учителя, правда, нерегулярно. Некий монах кармелитского братства, якобы путешествовавший по странам Востока и, по слухам, рассказывала крестясь мать Роберта, перешедший на этом Востоке в магометанство, ежегодно являлся к ним с одним слугой, везя на четырех мулах книги и прочий бумажный скарб, и нахлебничал 3 месяца в замке. Что он преподавал ученику, неясно, но, приехавший в Париж, Роберт выглядел в Париже не так уж скверно и в любом случае был способен быстро запоминать и усваивать то, что слышал. Единственное, что мы знаем об этом кармелите, Роберт рассказывает в связи с одним своим делом. Оказывается, старый Поцца когда-то порезался, чистя шпагу, и от ржавчины, или от того, что попал на неудачное место, но только эта рана болела и болела. Тогда кармелит взял в руки ту шпагу, посыпал порошочком из коробочки, и мгновенно Поцца поклялся, что испытал облегчение. На следующий день рана зарубцевалась. Кармелит развеселился, видя, как все заахали, и сказал, что секрет пороха он получил от араба, и это гораздо целебнее снадобье, которое христианские лекари, спагирики, называют «пунгентими амарилиум». Когда же его спросили, почему порошок сыплют не на рану, а на железо, ее нанесшее, он отвечал, что таково действует природа. Между самыми сильными силами, коей существует всемирная симпатия, правящая надалеко. И добавил, что, кому затруднительно верить в это, пусть помыслит о магните, который не что иное, как камень, тянущий к себе стружки металлов. Или о больших железных горах, стоящих на севере нашей планеты, и как они тянут иглу буссоли. Так лезвийная мазь, плотно приставая к железу, оттягивает те достоинства металла, которые железо оставило в ране, и от которых рана не заживает. Кто в отрочестве столкнулся с подобным фактом, не мог не запомнить его на всю жизнь. Скоро мы увидим, как вся судьба Роберта переменилась из-за этого его интереса к притягательной способности мази и порошков. Вообще говоря, не этот эпизод представляется главным для юношеского возраста Роберта. Есть еще одна тема. Она проходит постоянным мотивом, который неизгладимым подозрением вкоренился в глубины его памяти. Так вот, похоже, что отец, безусловно любивший его, хотя и сдержанно, грубовато, как свойственно мужчинам тех краев, время от времени в раннюю пору жизни, а именно в первые 5 Робертовых лет, любил подымать его высоко в воздух и восклицать: «Ты наш первенец, перворожденный!» Ничего в этом нет примечательного, кроме некоторой очевидности говоримого, учитывая, что Роберт был и оставался единственным ребенком. Но следует сказать, что, подрастая, Роберт начал припоминать или убеждать себя, будто припоминает, что при подобных отцовских восторгах на лице матери пробегало беспокойство, сменявшееся улыбкой, как будто речи отца радовали ее, но и оживляли подавляемую тревогу. Роберт в своем сознании постоянно обдумывал тон отцовской фразы, и всякий раз ему казалось, что слова отца не носили характера констатации, и что, по сути, это было противительное высказывание со смыслом. «Ты! Ты, а никто иной! Наш перворожденный и полноправный отпрыск!» «Никто иной? Или не некий иной?» В письмах Роберта фигура «иного» появляется постоянно. Он просто одержим этой идеей, и зародилась она в ту пору, когда он вообразил себе, известно, как работает воображение у ребенка, который растет среди башен с нетопырями, среди виноградников, ящериц и коней, воспитывается с крестьянскими недорослями и питает свой ум то бабушкиными сказками, то учением кармелита. Вообразил существование непризнанного брата, вероятно, дурнонравного, раз отец от него отказался. Сперва Роберт был слишком мал, а впоследствии чересчур стыдлив, чтобы спрашивать, по какой из линий тот ему приходится братом, по отцу или по матери. И так эдак на одного из родителей падала тень традиционного и непростительного прегрешения. В любом случае брат существовал, и по какой-то, возможно, даже сверхъестественной вине он был отринут и отвергнут, и, разумеется, не мог не ненавидеть его, Роберта, балованного в доме. Призрак этого противного брата, с которым, тем не менее, он хотел бы свидеться, полюбить его и ему полюбиться, тревожил его в детстве ночами, а постарше подросткам он перелистывал в библиотеке старинные тома, ища запрятанного портрета ли, церковной ли записи, какого-то знака. Он кружил по чердакам, копался в сундуках с дедовской одеждой, рассматривал зеленые от окислов медали, мавританские клинки, теребил вопрошающими пальцами распашонки тонкой бязи, безусловно надеванной новорожденным, но неясно, годы или столетия назад. Как-то постепенно этому утраченному брату было присвоено собственное имя Феррант, и ему стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли Роберта, а именно хищение пирожного или отпуск цепной собаки со сворки. Феррант полномочием своего небытия действовал за спиной Роберта, а Роберт прикрывался Феррантом. Постепенно привычка виноватить несуществующего брата в том, чего Роберт не совершал, перешла в порог приписывать ему и те грехи, которые Роберт на самом деле содеял и в которых раскаивался. Не то чтобы Роберт лгал людям. Принимая бессловесно, с комом в горле наказание за собственные проступки, он убеждал себя в невиновности и что он жертва злоупотребления. Однажды, например, Роберт, опробуя новый топор, незадолго до того полученный от мастера, а по существу в отместку за какую-то несправедливость, которую с ним сотворили, смахнул фруктовое деревце, выращенное отцом на развод. Осознав, какое глупое лиходейство теперь на его совести, Роберт стал предчувствовать мучительные последствия, наименьшим из каковых была продажа в рабство туркам, с тем, чтобы они продержали его остаток жизни гребцом на галерах, отчего он решил спасаться бегством и пристать к горным бандитам. Ища оправдание совершенному, он довольно скоро уверил себя, что изувечил саженец не он, а Феррант. Однако отец, увидев убыток, велел сойтись всем мальчишкам в имении и заявил, что во избежание неукротимого его гнева провинившемуся предлагается сознаться. Роберт ощутил порыв жалости и великодушия. Если бы он выдал Ферранта, тот, бедолага, был бы заново отвергнут. В сущности говоря, он и вредничал только из-за своего одинокого сиротства, видя, как соперник купается в ласках матери с отцом. Роберт выступил из ряда и, содрогаясь от ужаса и гордости, сказал, что не желает, чтобы кого-либо наказывали взамен его. Эта речь, хотя и не была признанием, воспринялась как таковое. Отец, закручивая ус и поглядывая на мать, свирепо прочищая глотку, ответствовал на это, что хотя вина и была тягчайшей, и кара неотвратима, Но все же невозможно не оценить, как юный сеньор де Лагриф с честью следует семейному заводу и, значит, не изменит чести и в будущем, хотя пока что ему только 8 лет. Затем подвел итоги. Роберт не будет взят в августовскую поездку к кузенам Сан-Сальваторе. Хотя приговоры не сильно радовал, в имении Сан-Сальваторе один винодел, Квирин, учил Роберта залезать на фиговое дерево огромного размера, все же он был значительно мягче, нежели султановы галеры. На наш взгляд, история эта проста. Родителю приятно, что его отпрыск не лжив. С неприкрытым удовлетворением он взглядывает на мать и избирает не суровое наказание, раз уж наказание было обещано. Однако Роберт обдумывал и обсасывал этот случай очень долго и пришел к выводу, что его мать и отец, несомненно, почувствовали, что виновник — это Феррант, восхитились братской самоотверженностью их перворожденного сына и порадовались, что в очередной раз обошлось без обнародования семейного греха. Может, мы вышиваем сюжет по ничтожным обрывкам канвы, но присутствие отсутствующего брата будет иметь определяющее значение для нашей повести. Во взрослом Роберте, по крайней мере в Роберте того сложнейшего путанного периода, когда мы наблюдаем его на Дафне, отзывается полудетская игра самого с собой. Но я чуть не утратил нить. Мы еще не уяснили, как Роберт оказался в осаждавшемся Казале. Думаю, правильнее всего будет пустить на свободу фантазию и вообразить, как разворачивались дела. В имении Гриф новости доходили не слишком-то спешно, но за последние 2 года как-то узналось, что открытый вопрос монтуанского наследства принес немало огорчений герцогу Монферрата, и что-то вроде полуосады уже происходило там. Коротко говоря, историю-то рассказывали и другие, хотя даже еще отрывочнее, чем я. В декабре 1627 года скончался герцог Викентий II Монтуанский, и у одра этого шалопута, не умевшего делать детей, разыгрался балет 4 претендентов, а также их агентов и покровителей. Победителем оказался маркиз Сен-Шармон. Он убедил Викентия, что наследником должен быть назначен один кузен по французской линии. Карл Гонзага, герцог Невер. Старый Викентий между охами и вздохами женил или позволил жениться в страшной спешке этому Неверу на своей племяннице Марии Гонзага и испустил дух, оставляя племяннице область. Этот Невер был француз, а герцогство, что ему отходило, включало в себя, среди прочего, Монферратский маркизат. Столицей маркизата был город Казале, самая серьезная крепость Северной Италии. Будучи расположен между миланскими, то есть испанскими, владениями и землями Савойя, Монферрато давал возможность контролировать всю область верхнего течения По, все пути через Альпы к югу, сообщения между Миланом и Генуей и вообще представлял собой одну из 2 буферных территорий между Францией и Испанией. Ни одна из 2 больших держав не доверяла второй буферной территории, герцогству Савойя, поскольку Карл Эммануил I Савойской постоянно вел игру, которую только из большой вежливости можно называть двойной. Переход Монферрата к Неверам практически означал бы переход этих земель к Ришелье. Естественно, Испания предпочитала, чтобы Монферрата оказался у любого другого хозяина, скажем, у герцога Гвастальского. Не будем уж говорить, что кое-какие права на наследование имелись у Савойского герцога. Но так как все же завещание существовало и указывался в нем Невер, всем прочим претендентам оставалось только уповать на то, что священный и римский германский император, чьим вассалом формально являлся монтуанский герцог, не ратифицирует это наследование. Испанцы, однако, проявили нетерпеливость и, не дожидаясь, пока император решится, наконец, высказать свое мнение, начали осаждать Казале. Первая осада была проведена Гонсало де Кордова, а теперь, во второй раз, город обступила основательная армия испанских и имперских сил под командованием Спинолы. Французский гарнизон готовился оказать сопротивление в ожидании помощи французской армии, а она, занятая на Северном фронте, один бог знал, успевала ли подойти. Примерно на такой стадии находились дела в середине апреля, когда старый Потца выстроил на площадке напротив замка самых молодых из дворового люда и самых поворотливых крестьян своей деревни, раздал им снаряды, имевшиеся в оружейной, вызвал туда же Роберта и произнес следующую речь, заготовленную за ночь. «Слушайте, вот что я говорю». Наша с вами округа спокон века платила Монферратскому маркизу. Монферратцы уже давно заодно с герцогом Монтуанским, а этот герцог теперь господин Невер. Кто будет врать, что Невер не монтуанец, а не монферратец, тому я лично дам кулаком в рожу, потому что вы бессмысленные твари и об этом рассуждать рылом не вышли. За вас думать буду я, так как я хозяин и хотя бы понимаю дело чести». Но поскольку вы эту честь в гробу видали, могу вам обещать попросту, что если имперцы займут Казале, они вас пряниками не накормят, с виноградниками сотворят аллилую, а уж с вашими женами лучше не думать. Так что вперед на защиту Казале. Я никого не принуждаю. Если есть среди вас ничтожные прохвосты, кто со мною не согласен, пусть скажет сразу, и я его вздерну на том дубу». Никто из присутствовавших на митинге, разумеется, не мог быть знаком с афортами Калло, где повешенные гроздьями свисают с мощных дубовых веток. Но речь, по-видимому, проняла всех. Они повскидывали на плеча мушкеты, пики, жерди с привязанными наверху серпами и закричали «Виват, Казале! Гибель имперцам! Мы победим!» «Сын мой!» — сказал Потца Роберту, когда они спускались с холма в долину, а немногочисленное войско сопровождало их сам Пеш. — Этот Невер не стоит волоска из моего зада. А Викентий, когда удумал передать ему это герцогство, уже ослабел, видать, не только на передок, но и на голову, хотя на голову он не был силен и в хорошее время. Но теперь, что отдано, отдано Неверу, а не этому козлу из Гвасталлы. Наш род — вассал законного хозяина Монферрата еще с Адама и Евы. И потому мы встанем за Монферрата, и если надо, за Монферрата поляжем, потому что, как бог свят, не годится, что пока все ладно, то друзья до гроба, а когда кругом дерьмо, то будь здоров. Но лучше все-таки не дать себя укокоть, потому зри в оба». Переброска наших волонтеров от границы Александрийской земли до крепости Казале была одной из самых долгих, какие может припомнить история. Старый Потца разработал стратагему в некотором смысле безукоризненную. «Знаем мы испанцев», — сказал он, — «они не любят утруждаться. На Казале они пойдут долиной, югом, потому что с повозками, пушками и с барахлом удобнее идти по ровному. Значит, мы сразу после Мирабелла двинем на запад и будем пробираться холмами. Потратим на день-два больше, но дойдем без приключений и к тому же скорее, чем они». К сожалению, у Спинолы имелись гораздо более затейливые соображения насчет того, как подготавливается осада. И при том, что на юго-востоке от Казале он приступил к оккупации Валенции от Чимиана, за несколько недель до того были переброшены к западу от города отряды герцога Лермы, Октавия Сфорца и графа Гембургского, около 7000 воинов. И было решено разом захватить крепости Розиньяна, Понтестура и Святого Георгия с тем, чтобы перекрыть возможную подмогу со стороны французской армии. При этом разворачивался на марше, форсируя реку По, и обхватывал клещами город с севера губернатор Александрии Дон Иеронима Августин и с ним 5000 человек. Все эти силы были сосредоточены на той траектории, которую Потца так благостно считал совершенно пустынной. И своротить с этой дороги, после того, как наш полководец узнал от местных поселян реальную обстановку, уже не представлялось возможным, потому что на востоке имперцев было по крайней мере столько же, сколько на западе. Потца сказал по-простому: «Все остается в силе. Я знаю округу лучше их. Прошмыгнем между ногами, как суслики». Это означало, что пируэтов и поворотов предстояло довольно много. Они даже налетели на французов, отступавших из Понтестуры, которые успели там сдаться и под обещание не показываться в Казале были отпущены в сторону Финале, чтобы возвратиться во Францию морем. Команда Делагриф наскочила на них в окрестностях отеля, и они чуть не постреляли друг друга. А потом Потца услышал от их командира, что среди условий сдачи имелось и такое. Весь хлеб из Пантестуры скупается испанцами, и эти деньги выплачиваются осажденным жителям Казале. «Вот что значит, благородные люди. Видите, детки?» — сказал на это старый Потца. «Воевать с такими — одно удовольствие. Слава Господу, что сейчас не та война, как была у Карла с маврами. Умри ты сегодня, а я завтра». «Совсем иное дело христиане против христиан, тысяча чертей. Пока те пыхтят под Розиньяна, мы обойдем их с задницы, проскочим между Розиньяной и Пантестурой и послезавтра будем в Казале». Сказавши эти слова в конце апреля, Потца с людьми смог увидеть городскую стену Казале 24 мая в первой половине дня. Путь их оказался, по крайней мере в памяти Роберта, весьма увлекательным. То и дело они ретировались с дорог на тропки, а с тропинок просто в сторону и двигались на проход через посевы. «Наплевать», — приговаривал Потца, — «в войну все равно пашни не целы. Не стопчем мы, так стопчут они». Пропитание добывалось в курятниках, на огородах и в амбарах. «Все по правилам», — комментировал Потца, — «эта земля монферратская и должна поддерживать защитников Монферрата». Мужику из Мамбелла, который было запротестовал, велели всыпать 30 палок в назидание, что если де в войну не поддерживать дисциплину, победишь не ты, а тебя. Роберту эта война начинала казаться очаровательной. Путники рассказывали душеполезные новеллы, к примеру, такие. Французский шевалье был ранен и пленен в крепости Святого Георгия. Он жаловался, что солдат ограбил его, отнял дорогой портрет. Герцог Лерма, об этом узнавший, велел вернуть портрет, вылечить французского дворянина и отпустить в Казале, дав ему коня. В то же время, со всеми витками и поворотами, от которых полностью утрачивалась ориентация в пространстве, старый Потца действительно вел свою кампанию так, что военного дела, в собственном смысле, они не нюхнули. Так что все вздохнули почти с облегчением и с радостью, как при начале давно ожидавшегося бала, когда в прекрасный день с верхушки недальней горы под их ногами открылся тот самый город Казале, огибаемый с севера по левой их руке широкой полосою По, которая прямо перед замком разбивалась двумя большими островами, делившими реку на рукава и ощетинивающейся на юге зубчатым массивом цитадели. Весело заставленный изнутри башнями и колокольнями, снаружи Казале представлялся совершенно неприступным со своими остриями, шипами и бастионами, похожий на свирепого дракона с гравюры. И впрямь было чем полюбоваться. Вокруг города солдаты в ярко окрашенных мундирах перетаскивали осадные машины от одной до другой палатки, утыканной флажками, при постоянном скакании всадников в пернатых шляпах. На зеленом полотне лесов, на желтизне полей вдруг нестерпимое блистание почти царапало взор, и это оказывались рыцари в серебряных кирасах, перемигивавшихся с солнцем, и не было понятно, куда же они несутся вскачь, казалось, галопируют попросту ради картинки. Во всей своей красе это зрелище совсем не понравилось Потца, который проговорил: «Ребята, вот теперь, я думаю, мы подсели». И на вопрос Роберта о причине подобного пессимизма добавил, шлепнув того по затылку: «Не валяй дурочку. Разве не видно? Это имперцы. Или ты думаешь, что казальцев такая куча, и все гуляют снаружи города? Казальцы с французами сидят внутри, обделанные от страха, потому что их не наберется даже 2000. А тех голубчиков тысяч чуть ли не сотня, судя по тому, что я вижу на склонах холмов напротив». Потц преувеличивал. Войско Спинолы насчитывало только 18 000 пехоты и 6 000 конных воинов, но и тех, что было, хватало и еще оставалось. «Что будем делать, отец мой?» — вопросил Роберт. «Не будем», — отвечал ему отец на вопрос, — «проходить там, где стоят лютеране. Ин примис, ни холеры непонятно, что они там балабочут, а ин секундис, они сперва тебя расстреляют, а потом спросят по какому ты вопросу. Ищем, где народ похож на испанцев. С испанцами, как вам уже говорилось, дело иметь можно. И выбираем повальяжнее. В таких делах первое дело это воспитание. Был намечен участок, где развивались знамена христианнейших королей и где сверкало больше всего начищенных доспехов, и с верой в судьбу выступили туда. В общей суматохе довольно далеко им удалось продвинуться среди вражеского стана, никому не рекомендуясь, потому что в те времена униформу носили только отборные подразделения, вроде мушкетерских, а все остальные постоянно путались, кто свои, а кто чужие. Но когда уже осталось только перейти ничейную полосу, они налетели на аванпост и были остановлены офицером, который вежливо попросил их рассказать, кто они такие и куда направляются, в то время как за плечами у него нависала солдатня угрожающего вида. «Сеньор мой», — начал свою речь старый Потца, — «окажите же любезность освободить для нас дорогу. По элику мы имеем нужду оказаться на месте, которое нам пристало, откуда сможем начать стрелять по вас и по вашим солдатам». Офицер стащил свою шляпу, погрузился в реверанс и размел перьями на 2 метра пыль вокруг себя и ответил. «Сударь, не менее славно победить врага любезности в мире, чем оружием на войне». А потом на недурном итальянском: «Проходите, о, сударь мой, если 1/4 наших людей будет обладать половиной вашей отваги, мы победим. Да не спошлют небеса мне отраду повстречаться с вами на ресталищном поле, и да будет мне честь лишить вас жизни». «Типун тебе на язык, язва в душу», — пробормотал сквозь зубы Потца, но так как требовалось что-то отвечать, он напряг все свои лингвистические таланты и из последних представлений о риторике выудил что-то вроде «и я тоже». Помахавши шляпой, он слегка ткнул коня шпорой, никак не более, чем требовала театральность мизансцены, потому что надо же было дать подтянуться его пешеходным воякам, и все отправились к воротам. «Суди сам, с аристократами договориться», — начал Потца, наклонившись к сыну на ходу, и прекрасно сделал, что наклонился, потому что с бастиона жахнули из аркебузы. «Не стреляйте, идиоты! Свои, свои! Невер!» — заорал он, подняв руки и вполголоса Роберту. «Узнаю наших. Грех говорить, но с испанцами спокойнее». Они выступили за стены. Кто-то, по-видимому, уже оповестил об их появлении коменданта гарнизона господина Туара. Это был давний товарищ по оружию старого Потца. Объятия, поцелуи, ознакомление с обстановкой. «Друг мой дорогой», — повел рассказ Туара, — «по парижским реляциям выходит, будто у меня здесь имеется 5 полков пехотинцев и в полку по 10 рот, что составляет 10 000 бойцов. Но у господина де Лагранж только 500 человек, у Монша 250, и всего я могу рассчитывать на 1700 пеших воинов. Еще у меня 6 рот кавалеристов, всего числом 400, правда, хорошо экипированных. Кардинал знает, что я имею меньше солдат, чем должен бы иметь, но он утверждает, что я имею 3800. Я пишу ему, доказывая обратное, но его высокопреосвященство делает вид, что не понимает. Я был вынужден составить полк из наемных итальянцев любого разбора, корсиканцев, монферратцев, но позвольте сказать, вас не обидев, что солдаты они плохие, и добавлю, что пришлось даже приказать офицерам набрать отдельную роту из денщиков. Ваши люди вольются в итальянский полк под команду капитана Бассиани. Он хороший солдат. Пошлем туда и молодого де Лагрива, чтобы, идучи под огонь, он получал команды на своем языке. Что до вас, драгоценный друг, присоединитесь к почтенным моим советчикам, пришедшим в лагерь, как и вы, по собственной доброй воле и образующим мою свиту. Город вам знаком, помощь будет неоценима». Жан де Сен-Банне, господин де Туара, высокий, темный, светлоглазый, в рассвете опыта, 45 лет, вспыльчивый, отходчивый, был приятен в общении и любим войсками. Отличившись при обороне острова Ре от англичан, двором и Ришелье он вознагражден не был. Знакомые пересказывали его беседу с канцлером, хранителем королевской печати Марияком. Канцлер сказал, что 2000 французских дворян распорядились бы обороной Ре не хуже Туара, а тот в ответ сдерзил, что уж хранить-то печати сколько угодно французских дворян смогут не хуже Марияка. Офицеры приписывали ему еще одну лихую фразу: Но похоже, что и автор на самом деле один шотландский капитан. Военный совет в Ла-Рошелле и отец Жозеф, в то время знаменитый серый кардинал, тычет пальцем в карту и предлагает «переправимся тут». На что Туара холодно произносит: «Святой отец, жаль, что ваш палец не мост». «Так вот, любезный друг», — продолжал Туара, обходя с ними бастионы и рукой обводя горизонт. «Сцена великолепна, и актеры недурны, приглашены из двух империй и из многих сеньорий. Против нас выведен даже флорентийский полк под командованием, вообразите, Медичи. Казале, как город, думаю, довольно надежен. Занимаемый нами замок позволяет держать под обзором реку, хорошо укреплен и защищается хорошим рвом. К стенам мы подвели насыпи, они помогут обороне. Что касается цитадели, в ней есть 60 пушек. Бастионы по всем правилам искусства. Были слабые места, но я их усилил люнетами и батареями. Все это лучше некуда против лобовой атаки. Но и спинолы не мальчик. Вон какое копошение внизу. Роются минные подкопы. И когда их доведут до стен, считайте, что открылись ворота. Чтобы не давать им работать, приходится воевать в открытом поле, хотя в поле мы не сильны. Как только неприятель подтащит поближе вон те пушки, начнутся бомбардировки, и тут выйдут на сцену новые герои, обыватели Казале, у которых испортится настроение. В этом отношении Казале совсем ненадежен. С другой стороны, население можно понять. Им дороже их город, чем сеньор де Невер и французские лилии. Будем разъяснять, что савойцы и испанцы отберут их независимость, и что, переставши быть столицей, они превратятся в захудалую крепостцу вроде Сузы, которую савойцы продадут за 2 скуди. Во всем остальном будем импровизировать, как положено в комедии Дель'Арте. Вчера я выезжал с 400 людей в сторону Фросинета. Там скапливались имперцы, и мы их разогнали. Но пока мы занимались этим, неаполитанцы укрепились на том берегу. Я велел палить по ним из пушек. Мы не прекращали несколько часов и, вероятно, разнесли там все на щепки. Однако неаполитанцы не уходят. За кем перевес в результате дня? Клянусь Господом, не знаю, и Спинола не знает тоже. Я только знаю, что нам делать завтра. Видите, вон те дома в логе. От них хорошо бы простреливались позиции врага. Мой шпион донес, что дома эти пусты. Можно предположить, что там кто-то прячется. Молодой друг Роберт напрасно делает возмущенное лицо. Он пусть выучит первый постулат, что войны выигрываются через шпионов, и постулат второй, что шпион, предатель по натуре, с равным успехом предает тебя. Как бы то ни было, завтра отправляю пехоту на захват этих строений. Чем портить солдат бездельем, пусть поразомнутся. Рано волнуйтесь, Роберт, это еще не ваш случай. Вот послезавтра полк Бассиани пойдет за реку. Видите куски стен? Это форт, который мы начали строить, пока нас не вышибли. Мои офицеры против, а я так думаю, что надо отбить, пока его не приспособили себе имперцы. Надо лупить их в долине, не давать копать ходы. Славы хватит на всех. Сейчас будет ужин. Осада еще в начале, и в провизии нет недостатка. Это впоследствии мы станем есть мышей».